Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу, духовное питье, текущее из Амашеха через недельную главу Балак. Завтра у нас пост 17 Тамуза, день, когда народ, вышедший из Египта, поклонился золотому тельцу. А сегодня мы изучаем недельную главу, которая заканчивается тем, что спустя 40 лет после греха золотого тельца. Поколение, выросшее в пустыне и стоящее на входе в обетованную землю, стало блудодействовать с дочерьми Моава и поклоняться Баальпеору. И как всегда, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы Торы, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет нас сегодня, в канун 17-го Тамуза, научить через недельную главу Балак? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам 10 главе говорит нам о том, что все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Это 11 стих, первого послания к Коринфянам 10 глава. И эти образы нам говорят об очень многом. Например, если дать духовную характеристику всем этим образам, которые пытаются уничтожить сынов Израиля, то мы видим, что праотцы этих народов начинали свой путь веры, идя по следам веры отца нашего Авраама. Здесь и потомки Лота, племянника Авраама. Здесь и потомки Мидьяна, сына Авраама от Хитуры. Здесь и потомки Нахора, родного брата Авраама в лице Билама. И глядя сегодня на это огромное количество народов, которые в той или иной форме исповедуют веру Авраама, возникает вопрос – а кому из них могут доверять сыны Израиля? Большая часть из этих народов называют себя христианами и думают, что они являются продолжателями той веры, которую в первом веке апостол Павел учил у верующих из язычников, как об этом написано в книге Деяний, 11 глава, 25-26 стих. Потом Варнава пошел в Тарс искать Шауля и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть ученики апостола Павла, те, которых он учил в Торе, стали называться христианами. Само слово «христиане» означает людей, которые принадлежат Христу. То есть это люди, которые являются последователями веры самого Иисуса Христа. И сегодня большая часть этих людей даже и не подозревает того или о том, что в IV веке нашей эры на Никейском соборе было изменено основание той веры, которую учил настоящий Иисус Христос в I веке, и которую он послал учить людей во всех народах. А в итоге пришел другой Иисус, о котором говорит апостол Павел. А истинного Иешуа Машеха, как написано у пророка Ирмиягу, еще примерно за 700 лет до этого события, истинного Иешуа Машеха народы поймали в ямы их. Прочитаю плач Ирмиягу, 4 глава, с 19 стиха. «Преследовавшие нас были быстрее орлов небесных, гонялись за нами по горам, ставили засаду для нас в пустыне. Дыхание жизни нашей, а Машиах Адоная, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов». То есть сыны Израиля надеялись, что когда придет Амашиах, то наступит благословенное время, когда уже никто не будет преследовать сынов Израиля и желать их истребить. Как написано, под тенью его будем жить среди народов. И это было ожидание всего народа в Израиле. И это видно из молитвы отца Иоанна Крестителя, где он говорит такие слова. Это Евангелие от Луки, 1 глава, 68 стиха. «Благословен, привечный всесильный Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, и клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». Но этому ожиданию не суждено было сбыться, потому что у Всевышнего в замысле еще было сотворить народ во имя свое из всех народов, как об этом сказал апостол Яков. Деяния, 15 глава, с 13 стиха. После того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал: «Мужи, братья, послушайте меня». Шимон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласно слова пророков, как написано «потом», то есть потом, после того, как составит Всевышний народ во имя свое из-за людей из всех народов, «потом обращусь и воссоздам скинию Давида упадшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам и исправлю». Обратите внимание, Всевышний будет составлять один народ из людей, которые будут из разных народов, разных национальностей, цвета кожи, разных языков, разных стран, но это будет один народ, и его главная характеристика – «во имя мое», как сказал Всевышний. То есть народ, который познает сущность Всевышнего через познание его Сына, истинного Иешуа Машеха. И во время сотворения этого народа будут действовать две тайны, об этом учит апостол Павел язычников. Первая тайна – это ожесточение Израиля, чтобы они не приняли своего Амашеха в его первый приход. И это как раз связано с тем, чтобы создать народ из всех народов Всевышнему во имя свое. Римлянам 11 глава с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношениях к благовестию они враги ради вас. Это Павел пишет римлянам и объясняет им, что в настоящее время сыны Израиля не будут принимать своего Иешуа Машиаха, и все это ради вас, ради того, чтобы вы получили спасение. Поэтому они враги по отношению к благовестию, распространению Торы среди язычников, ради самих язычников. А в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божие не приложены. Это первая тайна, которая будет действовать в то время, когда Всевышний будет создавать народ во имя свое. А вторая тайна – это тайна беззакония, которая будет действовать на протяжении всего времени формирования народа Всевышнего во имя его из всех народов. Об этом апостол Павел говорит во 2 Фессалоникийцев, 2 главе, прочитаю с 3 стиха. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, день второго прихода Амашеха Иешуа, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыню. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии». Вот суть этой тайны беззакония, которая уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. То есть совершится – это значит, что она исполнит то предназначение, ради которого она действует. И тогда откроется беззаконие, которого господин Иешуа убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. То есть апостол Павел говорит о том, что прежде чем наступит второй приход Иешуа Машиаха, прежде должно произойти отступление в народе Божьем. И суть этого отступления в том, что появится человек греха, который займет место в храме Всевышнего, будет выдавать себя за Бога. А в нашей недельной главе есть пророчество Билама, которое Всевышний вложил в его уста, И оно как раз говорит об этом человеке, который сядет в храме Бога, выдавая себя за Бога. И это пророчество на иврите звучит так. Я прочитаю начало 19 стиха 23 главы на иврите. Коротко, но очень емко. Лё иш эль. Ви ха зев. Лё иш. Не человек. Эль. Бог. Ви ха зев. Хазав. Помните, хазва, лживая. Это та, которая соблазнила главу колена Шимона, дочь медианского князя. Хазав по стронгу 3576. Лживый, лжец, оказываться ложным, быть лжецом, обманывать, говорить ложь. То есть, лё иш эль вих хазев. Не человек, Бог, и окажется ложным. И окажется ложным. Другими словами, Всевышний предупреждает через Билама все народы, что будет такое время, когда появится сын погибели, человек греха, который сядет в храме Божьем, как Бог, выдавая себя за Бога. И Всевышний говорит, Бог не человек. И тот, кто сядет, это ложный Бог. И разочарует. Таким образом, мы видим, что этот другой Иисус, так его апостол Павел называет в послании к Коринфянам, будет сидеть в Доме Божьем, выдавая себя за Бога, до самого второго прихода истинного Иешуа Машиаха. И как мы понимаем, это предусмотрено Всевышним именно для того, чтобы сформировать себе народ во имя свое из людей всех народов, проводя их через испытания на верность. У пророка Иехескеля этот процесс называется как проведение своего народа через пустыню народов. 20 глава пророка Иехескеля, 33 и дальше написано. «Живу я, — говорит Привечный Всесильный, — рукою крепкою, мышцею простертую и излиянием ярости буду господствовать над вами. И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую, мышцу простертую и излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов». Смотрите, какая аналогия, какое раскрытие образов для нас, доживших последнего времени. Всевышний выводит свой народ из Египта и проводит через пустыню в обетованную землю. И там как раз формируется этот народ. А здесь мы читаем уже о последнем времени. И мы видим опять, что Всевышний выведет свой народ из народов, из всех стран и приведет их в пустыню народов. И там буду судиться с вами лицом к лицу. Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, говорит Адонай Всесильный. То есть вот здесь мы видим подтверждение тому, о чем говорит апостол Павел. А именно, что все то, что написано в Торе, это все образы для наставления нас. Если в Торе это была пустыня, где народ Всевышний испытывал 40 лет и выделял из него непокорных, обратите внимание, какая формулировка. Буду судиться с вами, чтобы выделить из вас непокорных. Так и в наши дни будет происходить то же самое, только теперь это будет не пустыня египетская, а это будет пустыня народов. А цели те же самые – создать народ во имя свое. В 37 стихе написано «Проведу вас под жезлом и введу вас в узы завета и выделю из вас мятежников и непокорных мне». Вот она, цель пустыни. «Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я привечный». Вот поэтому и нужно вот это действие, этой тайны ожесточения. И другой Иисус в кавычках – это как раз и есть то искушение, которое помогает Всевышнему формировать истинный народ Всевышнего во имя свое. Народ, верный его заповедям, его повелениям, уставам. И отличить сегодня другого Иисуса от истинного Иешуа Машиаха очень просто. Об этом апостол Павел учит в той же 10 главе 1 послания Коринфянам, где перечисляет все эти испытания в пустыне, через которые проходил народ. И он там говорит, что истинного Иешуа Машиаха легко узнать, потому что из него течет Тора Маше, как живая вода и духовная пища, которую нужно есть и пить всем тем, кто проходит путь через пустыню в обетованную землю. 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, все крестились в Маше в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье». Речь идет о тех, которых Всевышний вывел из Египта. «И какую же духовную пищу и духовное питье пили они?» Дальше написано: «Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Амашех». Какую духовную пищу и духовное питье ели и пили 40 лет в пустыне те, кого Всевышний вывел из Египта? Учение, которое дал Всевышний через Маше, которое сегодня называется Тора Маше, хотя в 24 главе книги Шмот, второй книги Моисея, написано, что все это написал сам Всевышний. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». Это те, которые ели и пили духовную пищу и духовное питье в пустыне, которое текло из-за Машеха. И многие были поражены в пустыне. Почему? Потому что Всевышний как раз в это время выделял из народа мятежников, непокорных, и формировал народ во имя Всевышнего. «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Таким образом, мы видим, что то, что происходило с Иешуа в пустыне, когда Дух Всевышнего ведет его в пустыню для искушения дьявола, это не единичный случай, который относится только к Иешуа Машеху. Это как раз и есть суть процесса приготовления народа Всевышнего, и мы все будем проходить тем же самым путем, которым проходил сам Иешуа Машех. Об этом апостол Петр в первом послании, второй главе говорит. И все это процесс приготовления народа Всевышнего во имя его. И об этом процессе, который будет проходить в пустыне, Всевышний нам говорит в Торе, в книге Дворим, через Моше. Второй стих, 8 глава. «Помни весь путь, которым вел тебя Адонай Всесильный твой в пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». И мы сейчас видим, что все это для того, чтобы создать народ во имя свое, чтобы выделить из этого народа мятежников и непокорных. И все это часть процесса формирования народа Всевышнего. Мы не закончили читать «Плач Ирмиягу», 4 главу. Мы остановились на том, как истинный Хамашиах был народами пойман в ямы их, как написано. И мы начинаем теперь понимать, как это произошло. Народы придумали другого Иисуса. И вот пророк Ирмиягу говорит о том, чем все это закончится. Плач Ирмиягу, 4 глава, 21 стих и дальше. «Радуйся и веселись, дочь дома, обитательница земли Уц». Интересное определение – дочь Эдома. Мы как бы о дочерях мало что знаем у Эдома, а Эдом – это ведь Исав. То есть это все духовная категория. «И до тебя дойдет чаша, напьешься до пьяна и обнажишься. Черь Сиона, наказание за беззаконие твое кончилось, он не будет более изгонять тебя. Но твое беззаконие, дочь дома, он посетит и обнаружит грехи твои». Мы знаем, что Эдом – это Исав, родной брат Якова. А вот дочь дома – это и есть та церковь, которая родилась в 4 веке в Риме на Никейском соборе под руководством римского императора Константина. Это она поймала в свои ямы истинного Хамашиаха. Но мы видим, что скоро все это закончится. Приближается время посещения дочери дома. И для тех, кто находится там, есть еще время обратиться ко Всевышнему с раскаянием и стать на путь истинной веры учеников Иешуа Машеха. И если посмотреть на великое поручение Иешуа Машиаха, то можно видеть, что он посылает своих учеников делать точно таких же учеников, как ученики самого Иешуа Машиаха. То есть он посылает своих учеников учить людей из всех народов исполнять то, чему научил их сам Иешуа Машиах, как написано в 20 стихе 28 главы Евангелия от Матфея. «Уча их исполнять все, что я заповедал вам». Обратите внимание. «Уча их исполнять». Не доктрина и теология провозглашать новое, а «уча их исполнять» – это суть иудея. Не говорить, а делать. «Все, что я заповедал вам». И помните, я буду с вами всегда, да, даже до конца этого века. Это перевод Дэвида Штерна. А мы ведь знаем, что сам Иешуа жил свой первый приход, не нарушив ни одной заповеди Торы. И именно так научил он жить и своих учеников. И даже когда его не стало, спустя несколько лет после того, как Иешуа воссел одесную Отца через воскресение из мертвых, апостол Петр, когда ему предложили есть нечистых животных, сказал, 13 стих, 10 глава Деяний, «И был глас к нему, встань, Петр, заколи и ешь». Ему показали там простынь с нечистыми животными. 14 стих, «Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного и нечистого». И это Петр говорит уже после того, как Иешуа умер и воскрес, и воссел одесную Отца. То есть это говорит о том, чему Иешуа научил своих учеников, как им относиться к пище, к тому, что Всевышний называет пищей. Также мы видим, что в тот день, когда был распят Иешуа Машиах, был вечер шестого дня недели, и приближалось наступление шаббата, когда нельзя было работать. И ученики Иешуа Машиаха, несмотря на то, что в Торе есть заповедь о том, чтобы достойно похоронить умершего, они в шаббат по заповеди остаются в покое. И только по окончании шаббата, в первый день недели, то есть в воскресенье, идут с приготовленными мастями приготовить тело к погребению. Это Евангелие от Луки, 23 глава, с 54 стиха прочитаю. День тут был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иешуа из Галилеи, и смотрели гроб, как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовония и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. По заповеди о субботнем покое, которая дана в Торе. В первый же день недели, то есть после субботы, начинается первый день недели. Воскресенье. Очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ним некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба. Другими словами, и здесь мы видим, что Иешуа научил своих учеников свято хранить субботу. И также именно из этого текста мы видим, что воскресенье Писание называют первым днем недели, а не седьмым, как это сейчас видно во многих светских календарях. Итак, уже здесь мы видим, что истинные ученики Иешуа Машиаха соблюдали кашрут и свято хранили субботу, не делая вону никакой работы. Далее, если посмотреть исповедание веры самого Иешуа Машиаха, то он провозглашает веру в единого Бога Израиля, как написано Марка, 12 глава, 28 стих. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иешуа хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иешуа отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. На иврите «Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. И здесь Иешуа цитирует практически слово в слово то, что написано в Торе, в пятой книге Моисея, книга Дворим, в шестой главе, 4-5 стих. Написано «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». «Шма Израиль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Как мы видим, Иешуа верит в единого Бога. и ничего не говорит о триедином Боге. И это понятно, потому что он иудей. В свое время женщина-самарянка это засвидетельствовала, и он это подтвердил, сказав, что спасение от иудеев, и только они знают, как поклоняться Небесному Отцу в Духе истины. Прочитаю Евангелие от Иоанна, 4 глава, 7 стиха. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Ишуа говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились от города купить пищу». Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Ишуа сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». И дальше продолжу с 19 стиха. Женщина говорит ему: «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». А Ишуа говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». И в Торе о том, что Иегуда будет учителем Торы для всех народов до тех пор, пока придет покорность всех народов истинному Амашеху, написано в благословении Якому своего сына Иегуды, это 49 глава Берешит, 10 стих. Написано: «Не отойдет скипетр от Иегуды, и законодатель от чресл его», то есть учитель Торы, «от чресл его, потомки его, доколе не придет примиритель», по-другому Амашех, «и ему покорность народов». Другими словами, это пророчество говорит о том, что Иегуда и его потомки будут учить все народы Торе до тех пор, пока примирителю, пока Амашеху придет покорность всех народов. Именно поэтому Ишуа говорит женщине-самарянке о том, что спасение от иудеев, ибо они знают, которому поклоняются. И о женщине-самарянке, которая встречается с Ишуа на его пути в Галилею языческую, Писания говорят не случайно. Мы видим, что самаряне поклоняются на горе Гризим. Еще с того времени, когда ассирийский царь увел 10 колен из святой земли, а туда привел народы из тех стран, которые он завоевал, и именно впоследствии эти народы стали называться самарянами. 4 книга Царств, 17 глава, с 26 стиха написано: «И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли. И зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли». И повелел царь ассирийский и сказал: «Отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли». И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Бейтеле, и учил их, как чтить Привечного. Притом сделал каждый народ и своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне. Каждый народ в своих городах, где живут они, вавилоняне сделали суккот-бенов, кутейцы сделали нергала, эмофяне сделали ашиму, авийцы сделали невхаза и тартака, а сепарваимцы сожигали своих сыновей в огне Адрамелеху и Анамелеху, богам сепарваимским. Между тем, чтили и Привечного, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Привечного они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. 34 стих. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Привечного и не поступает по уставам, и по обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Привечный сынам Якова, которому дал он имя Израиля». Таким образом, книга Царств говорит нам о том, что с того времени, как эти народы вошли в Святую Землю и наследовали земли десяти колен Израиля, с этого времени они поклоняются и Богу Израилеву, и своим богам. И до сего дня так продолжается. И все это ведь образы для нас, достигших последних веков, для нашего наставления. И когда мы смотрим, как Иешуа учит своих учеников, то он как раз предупреждает их об этом, что после того, как будет разрушен второй храм, и сыны Израиля будут отведены в плен, Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. Это 24 стих 21 главы Евангелия от Луки написано: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Интересно, когда же закончатся эти времена язычников? Сейчас мы увидим ответ. А в книге Откровения 11 главе, вот об этом времени, когда Иерусалим будет попираем язычниками, написано, что это будет подобно тому, как язычники наполнили внешний двор храма. У пророков написано, что вся святая гора в Иерусалиме будет как святой святых, а весь Иерусалим будет как храм Всевышнего. Так вот, книга Откровения, 11 глава, ангел Всевышнего говорит апостолу Иоанну, что язычники, которые наполняют внешний двор храма, их измерять не нужно. То есть этот внешний двор храма и тех, кто наполняет его, измерять не нужно. Нужно измерить только тех, кто поклоняется в самом храме и у его жертвенника. 11 глава, книга Откровения, 1-2 стих написано: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Дальше мы еще коснемся этого момента, но важно здесь отметить, что все это Всевышний говорит апостолу Иоанну именно после того, как снова посылает его проповедовать и народам, и языкам, и царям о том, что их ожидает. И вот сразу после этого ему дается эта трость, чтобы он измерил храм, а внешний двор, который отдан язычникам, не измерял. Таким образом, через это мы видим, как образы Писаний продолжают раскрываться в книге Откровений, которая нам уже говорит о конце времен. И эти 42 месяца, которые там будут находиться язычники, это как раз и есть то время, о котором сказал Иешуа, что Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. А из второго послания, второй главы Фессалоникийцев, как мы уже увидели, это будет продолжаться до второго прихода Иешуа Машиаха. И по сути это и есть время царствования четвертого зверя, как об этом мы читаем у пророка Даниила, 7 глава, с 23 стиха. Об этом он сказал: «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле, отлично от всех царств, который будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит 3 царей, и против Всевышнего будет произносить слова, и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, Тору, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Складывая все сказанное выше, думаю, для тех, кто хочет следовать за истинным Иешуа Машиахом, сказано более чем достаточно, чтобы самим вникнуть в Священное Писание и увидеть то, в каком направлении им нужно двигаться, чтобы выйти из этой вавилонской блудницы и не подвергнуться язвам ее, ибо гнев Привечного возгорится вскоре. И возвращаясь к этому видению, которое ангел показывает апостолу Иоанну о язычниках, которые заполнили внешний двор храма, мы видим, что тем не менее Всевышний продолжает заботиться об этих людях. И потому снова посылает апостола Иоанна пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих, как об этом написано чуть раньше, в 10 главе книги Откровения, 8-11 стих. Написано: «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. И я пошел к ангелу и сказал ему: дай мне книгу. Он сказал мне: возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед. И взял я книгу из руки ангела и съел ее. И она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Другими словами, мы снова видим, что Всевышний продолжает заботиться о всех людях. И поэтому снова посылает апостола Иоанна пророчествовать тем народам, которые заполнили двор храма Всевышнего, который сейчас не измеряется Всевышним, то есть это не те люди, которые наследуют будущий мир. Итак, завтра у нас пост, пост 17 Тамуза. День, когда народ, вышедший из Египта, поклонился золотому тельцу. А сегодня мы изучаем недельную главу, которая заканчивается тем, что спустя 40 лет поколение, выросшее в пустыне и стоящее на входе в обетованную землю, стало блудодействовать с дочерьми Моава и поклоняться Баальпеору. Если за поклонение золотому тельцу были поражены 3000 человек, то за блудодейство и поклонение Баальпеору были поражены 24 тысячи, как мы читаем в этом конце нашей недельной главы, книга Бамидбар, 25 глава, с 1 стиха. «И жил Израиль в Шеттиме, и начал народ блудодействовать с дочерьми Моава. И приглашали они народ к жертвам богов своих. И ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Баальпеору. И воспламенился гнев Привечного на Израиля. И сказал Привечный Моше: возьми всех начальников народа и повесь их Привечному пред солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Привечного. И сказал Моше судьям Израилю: убейте каждый людей своих, прилепившихся к Баальпеору. И вот некто из сынов Израиля пришел и привел к братьям своим медьянку в глазах Моше и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа в скинию собрания. Комментарии говорят, что когда Моше огласил этот приговор, народ не смог это сделать. Представьте, всех начальствующих взять и повесить их Господу пред солнцем. И они стоят и плачут у входа в скинию собрания от своей беспомощности. Моше говорит судьям, что надо это сделать. А судьи – это расследование, это доказательство. А мор уже начался. Люди умирают прямо на глазах. И вот появляется этот Зимри, глава колена Шимона. И в глазах Моше, в глазах всего общества сынов Израилевых приводит медьянку. Заметьте, медьянку, не моавитянку. И она дочь одного из медьянских князей. И это как бы укор Моше. Типа, что ты здесь командуешь? У тебя у самого жена медьянка. Ведь Итро тоже тесть Моше, он из Медьяна, он был священником медьянским. И вот именно в это время Пинхас, сын Элиазара, сын Аарона, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил их обоих, израильтянина и женщину, в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И возникает вопрос, о чем же мы будем завтра поститься? Но первое и очень важное, так это наши полшекеля. Потому что противление Слову Всевышнего – это то же самое, что идолопоклонство. И мы взяли в свой полшекеля то Слово Всевышнего, которое мы хотим, чтобы оно воцарилось в наших душах. А сейчас уже настало время сбора урожая. И сын, спящий во время жатвы, говорят притчи Соломона, сын беспутный. И при этом мы понимаем, что сами по себе мы ничего не можем в себе изменить. Поэтому мы просим Всевышнего помочь нам расширить наши сердца, чтобы там, где Всевышнему еще тесно в наших сердцах, пришел простор, чтобы мы засияли Его светом, воцаряя Его там, где Он еще не царствует в нас, чтобы нам было с чем предстать перед Ним в день трубного гласа, когда все творение будет проходить перед Ним со свидетельством о пройденном пути, и Он, глядя на наше свидетельство, будет определять, что нас будет ожидать в наступающем году. Также мы будем молиться о том, чтобы Всевышний поднимал своих пинхасов во всех народах, во всех конфессиях сегодняшнего христианства, чтобы они разоблачали ложное учение другого Иисуса и раскрывали им истинного Амашиаха, чтобы остановить поражение в народе Всевышнего. И еще мы будем молиться о том, чтобы в Его народе, народе Всевышнего, все возлюбили истину Всевышнего, Его Тору, которая несет шалом Всевышнего в наши души. Мы говорили, что тайна заблуждения все еще действует. А во второй главе второго послания Фессалоникийцев написано, что это действие заблуждения, тайна беззакония, действовало именно в тех, кто не возлюбил истину. 10 стих, 2 глава, 2 послания Фессалоникийцам. «И со всяким неправедным обольщением, написано, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Таким образом, если народ Всевышнего возлюбит истину, то тогда Всевышний не пошлет это действие заблуждения в их сердца. И тогда посты 4, и 5, и 7, и 10 месяцев сделаются для народа Всевышнего радостью и веселым торжеством, как написано у пророка Захарии в 8 главе, с 18 стиха. «И было ко мне слово Привечного Цеваота. Так говорит Адонай Цеваот. Пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 10 соделаться для дома Ягуды радостью и веселым торжеством. Только любите истину и шалом. Аминь».